Это видно было уже по одному тому, что в первый же день похода квартирьеры, высланные перед вечером в деревню, где по маршрутному расписанию была указана ночевка, вернулись ни с чем. Деревня была до отказа забита пехотой и артиллерией, тоже передвигавшейся к румынской границе. Полк вынужден был сделать лишние 8 верст, чтобы обеспечиться квартирами. Шли 17 дней. Лошади отощали от бескормицы. В разоренной войной прифронтовой полосе не было кормов. Жители или бежали внутрь России, или скрывались в лесах. Раскрытые халупы пасмурно чернели нагими стенами. Редко на обезлюдевшей улице встречали казаки хмурого напуганного жителя, да и тот, завидя вооруженных, спешил скрыться. Казаки, разбитые непрестанным походом, назябшиеся и злые за себя, за лошадей, за все, что приходилось терпеть, раскрывали соломенные крыши построек. В деревнях, уцелевших от разгрома, не стеснялись воровать скудный кормишко, и никакими угрозами со стороны командного состава нельзя было удержать их от произвола и воровства. Уже неподалеку от румынской территории, в какой-то зажиточной деревушке, Чубатый ухитрился выкрасть из амбара смеру ячменя. Хозяин поймал его с поличным, но Чубатый сбил смирного престарелого бессарабца, а ячмень унес таки коню. Взводный офицер застал его у коновизи. Чубатый навесил торбу коню, ходил, оглаживая дрожащими руками его запавшие маслаковатые бока, как человеку засматривал ему в глаза. «Урюпин, отдай ячмень, сукин сын! Тебя ж мерзавца расстреляют за это!» Чубатый глянул на офицера с задымленным косым взглядом и, хлопнув под ноги фуражку, в первый раз за свою бытность в полку разразился истошным криком. «Судите! Расстреляйте! Убей меня тут, а ячмень не отдам! Что мой конь с голоду должен сдыхать, а? Не дам ячмень! Зерна одного не дам!» Он хватался то за голову, то за гриву жадно жевавшего коня, то за шашку. Офицер постоял молча, поглядел на чудовищно оголенные конские кострицы и, кивнув головой, сказал: «Что ж ты горячему-то даешь зерно?» В голосе его явственно сквозило смущение. «Не, он остыл уж», — почти шепотом ответил Чубатый, собирая на ладонь упавшие с торбы зерна и вновь всыпая их туда же. В первых числах ноября полк был уже на позициях. Над Трансильванскими горами вились ветры, в ущельях бугрился морозный туман, крепко пахли сосновые леса, опаленные заморозками, и на первом чистом снегу в горах чаще попадались на глаза людям следы зверей. Волки, лоси, дикие козы, вспугнутые войной, покинувшие дикие урочища, уходили вглубь страны. 7 ноября 12-й полк штурмовал высоту 320. Накануне окопы занимали австрийцы, а в день штурма утром сменили их саксонцы, только что переброшенные с французского фронта. Казаки в пешем строю шли по каменистым, слегка запорошенным снегом склонам. Из-под ног осыпалась мерзлая крошка камня, курилась мелкая снежная пыль. Григорий шел рядом с Чубатым и виновато, небывало застенчиво улыбаясь, говорил ему: «Я что это, но не робею? Будто в первый раз иду наступать». «Да ну!» — дивился Чубатый. Он нес свою отерханную винтовку, держа ее за ремень, обсасывал с усов ледяные сосульки. Казаки двигались в гору неровными цепями, шли без выстрела. Гребни вражеских окопов угрожающе молчали. Там, за увалом у немцев, лейтенант-саксонец с красным от ветра лицом и облупившимся носом, откидываясь всем корпусом назад, улыбаясь, кричал задорно солдатам: «Друзья, мы били не раз синешинельников. Давайте же покажем и этим, что значит иметь дело с нами. Больше выдержки! Не стреляйте пока!» Шли в штурм казачьи сотни. Сыпалась из-под ног рыхлая каменистая порода. Подтыкая концы порыжелого башлыка, Григорий нервно улыбался. Впавшие щеки его, усеянные черным жневьем давно не бритой бороды, и вислый нос отливали желто-синевой, из-под заинивших бровей тускло, как осколки антрацита, светили глаза. Обычное спокойствие покинуло его. Ломая в себе внезапно вернувшееся проклятое чувство боязни, Он говорил чубатому, щуря неверный взгляд на седой, притрушенный снежком гребень окопов. —